месяцаў на мінах.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Праскай студыі Алена Радкевіч. Былыя палітвязні пасля вызвалення мусяць стаць у міліцыі на прафілактычны ўлік. Курсы даляра і еўра сёння зноў паставілі рэкорды. Місію АБС на выбарах адчуліць французскі дыпламат Жак Фор. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшых паўгадзіны. Прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ан Брасэр выказала задавальненне з нагоды вызвалення беларускіх палітвязняў і заклікала беларускія ўлады зрабіць наступныя крокі ў бок выканання стандартаў Рады Еўропы.
Я вельмі задаволеная, што тых шасцярых вызвалілі, але, нягледзячы на гэта, у Беларусі застаюцца сістэмныя праблемы і застаюцца іншыя ў турме. Ніхто не павінен знаходзіцца ў турме па палітычных прычынах або па прычынах, звязаных са свабодай выказвання. А гэта ўвесь час мае месца. Гэты крок можа быць звязаны з надыходзячымі выбарамі, але ён быў зроблены ў правільным кірунку. Мы павінны працягваць размову з беларускімі ўладамі і пераканаць рэжым зрабіць далейшыя крокі, каб Беларусь магла стаць сябрам Рады Еўропы.
Больш поўнае інтэрв'ю з Ан Брасэр у нашай далейшай праграме. Былыя палітвязні пасля вызвалення мусяць з'явіцца ў органы міліцыі па месцы жыхарства, каб стаць на прафілактычны ўлік. Былы гомельскі палітвязень Юрый Рубцоў, вызвалены з бабруйскай папраўчай калоніі паводле ўказу аб памілаванні 6 палітвязняў, стаў на прафілактычны нагляд у крымінальна-выканаўчай інспекцыі аддзелу ўнутраных спраў адміністрацыі савецкага раёну Гомеля.
Стал на профилактический учет милиции. Буду жить, как и все живут люди в нашей краине. Только ко мне будет более пристальное внимание по сравнению с остальными членами нашего общества. И я могу ездить в любой город, в любую Украину. На Марс, на Юпитер. Але не больше месяца. Если больше месяца, я должен их предупредить об этом. Буду отсутствовать больше месяца. И где я в этот час буду жить? В каком городе, по какому адресу? Мне в какой-то степени оскорбительный, но я же не могу сказать, что я не буду придерживаться этих умов. Наша вся краина под наглядом. И на профилактичный и на другим нагляде. У нас нагляд идет и на праце, и в турме, и на голе. У нас один великий лагерь.
Юрый Рубцоў быў пакараны 1,5 гадамі хіміі за абразу суддзі, які судзіў яго за майку Лукашэнка сыходзь, а потым атрымаў 2 гады калоніі строгага рэжыму за ўхіленне ад адбыцця пакарання. Інтэрв'ю з ім, а таксама дэталі прафілактычнага ўліку іншых былых палітвязняў у праграме пазней. Паўночна-каўказскі акруговы ваенны суд у Растове-на-Доне прызначыў украінскаму рэжысэру Алегу Сянцову пакаранне ў выглядзе 20 гадоў калоніі строгага рэжыму. Суд прызнаў Алега Сянцова вінаватым у стварэнні тэрарыстычнай супольнасці і ў кіраванні ёю. Палітычнаму актывісту Аляксандру Кольчынку, які таксама быў абвінавачаны ў гэтай справе, прысудзілі 10 гадоў пазбаўлення волі. Пасля абвяшчэння прысуду Сянцоў і Кольчынка хорам заспявалі гімн Украіны, скончыўшы яго словамі: «Слава Украіне, героям слава». Сянцова і Кольчынку затрымалі супрацоўнікі ФСБ ў траўні 2014 году у анексаваным Расіі Крыме. Паводле версіі ФСБ, іх наймэтай было ўчыніць вясной 2014 году дыверсійна-тэрарыстычныя акты ў Сімферополі, Севастополі і Ялце. Сянцоў і Кольчынка сваю віну адмаўляюць. Прэзідэнты Украіны, Францыі і канцлер Нямеччыны сустрэліся ў Берліне. Па выніках перамоваў яны заявілі, што выступаюць за няўхільнае выкананне мінскіх дамоўленасцяў у поўным аб'ёме. Палітыкі адзначылі, што само выкананне мінскіх дамоўленасцяў – адзіная магчымасць выйсці з крызісу на ўсходзе Украіны. Сярод такіх абавязковых пунктаў мінскіх дамоўленасцяў яны называлі захаванне рэжыму спынення агню і адводу цяжкіх узбраенняў, вызваленне закладнікаў, рашэнне гуманітарных праблемаў насельніцтва акупаваных тэрыторыяў. Чаму сустрэча адбылася не ў поўным нарманскім фармаце? Радыё Свабода запытала ў кіеўскага палітолага Віктара Каспрука.
Можливо, розглядалось питання, яке ставила Польща, що мають долучатись до цих переговорів країни, які є сусідами України і які зацікавлені у вирішенні позитивному цього питання, тобто, щоб нести російську агресію. Скоріше всього, також розглядалось питання агресії можливої Росії проти країн Балтії і фактично відкриття другого фронту, так би мовити, присування колишніх радянських республік. І я думаю, що з іншого боку, це ще є висока рівень довіри до українського керівництва, і таким чином було показано Росії і іншим країнам світу, що Україна має підтримку, що з її інтересами рахуються, і що вона не залишиться один на один з Росією.
Сказав в інтерв'ю «Свободі» київський політолог Віктор Каспрук.
Година дня на «Свободі».
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Президент Парламентской ассамблеи Рады Европы Ан Брассер выказала задовольнение с нагоды вызволения белорусских политвязнев и закликала белорусские улады зарабить наступные кроки у бок выканания стандартов Рады Европы. Радио Свобода запыталася у Ан Брассер, ці може быть поставленная на парадок дня у оглядной будучине пытання вертання Беларуси у Раду Европы.
Пакуль у Беларусі будзе выконвацца смяротнае пакаранне, мы не пагодзімся ўзняць гэтае пытанне. Першым крокам павінен стаць мараторый на выкананне пакарання смерцю. Я горача заклікаю беларускія ўлады зрабіць гэты першы крок на шляху да адмены смяротнага пакарання.
Свобода зауважила, что шмат хто у Беларуси боится, что при теперішній геополітичній ситуации, российской агрессии в Украине и потребе утримания приоритету у европейской безпеки, керівники Европы могут приплющить в очи на правы человека у Беларуси. На это Ан Брассер реагує так.
Ми ніколи не заплющим в очі на питанні правов чоловіка. Нельга сполучати справи чоловіка з іншими питаннями, нельга гандлювати правами чоловіка для вирішення інших питань. Якраз тому Рада Європи з'являється такою важливою організацією, бо вона займається виключно питаннями правов чоловіка і демократії. Ми не займаємося економічними питаннями, і питання безпеки так само не уваходять у наш мандат. Тому ми можемо про себе сказати з більшим правом, чим хто інший, що ми з'являємося оборонцями правов чоловіка.
Ан Брассер сьогодні була у бібліотеці Вацлава Гаула у Празі, де обвестили три кандидатури до сьогоднішньої правооборончої премії Вацлава Гаула. Ими стали російська правооборонця Людмила Алексеєва, де дві організації – Балканська молодіва ініціатива і Організація афганських жінчин. Ця премія, яку дає Парламентська асамблея Ради Європи у партнерстві з бібліотекою Вацлава Гаула і фондом «Хартія 77», присуджається громадському активісту або недержавної організації за заслуги у правооборончому руху. Першу премію Вацлава Гаула у 2013 році отримав білоруський правооборонця Олесь Беляцький, а другую – азербайджанський правооборонця Анар Мамедлі. Беларускія палітвязні пасля вызвалення мусяць з'явіцца ў органы міліцыі па месцы жыхарства, каб стаць на прафілактычны ўлік. Пра гэта іх папярэдзілі ў месцах зняволення, калі давалі даведку аб вызваленні. Зараз на сувязі мой калега Алег Груздзіловіч. Алег, дык ці сталі на ўлік Мікалай Статкевіч, Юры Рубцоў, Ігар Лінєвіч, Мікалай Дзядок, Яўген Васькович і Арцём Пракапенка.
Так, вы с большего вось уже все на улику, а кроме Миколая Дедка, якого, коли вызволяли нават и не попередили, что он мусить стать на улик, ну, вось як мне потлумачил Игорь Линеевич, это, видать, за того, что Миколай Дедок отбывал пошнее покарание не тяжкое, ему дали год за дисциплинарные порушения, а это не лишь тяжким артикулом, тому и максимум его уволили на улик не поставить. Все остальные уже стали сегодня, учора, вось, я то только что созванивался с Евгением Васьковичем, и он как раз вышел из милиции. Уже ведомо, что Миколай Статкевич мае 8 год профилактичного улику, а Игорь Алиневич, Артем Прокопенко и Евген Васькович мают по 5 год. Юрий Рубцов мае 2 года профилактичного улику.
Олег, а чому яны отримали такие розные термины этого улику?
Ну, оказывается, это тлумачится тяжкостью злочинства, якое они нібито зробили. Ось, як потлумачила Марина Домович, тое, што Мікалай Статкевіч мае аж 8 гадоў, гэта якраз тлумачыцца тым, што ён быў абвінавачаны ў цяжкім злачынстве, па арганізацыі вулічных беспарадкаў, і цягам тых 8 гадоў з яго судзімасць не будзе знятая.
Давайте паслухаем саму Марыну Адамовіч.
Учора мы былі ў Раусе, дзе пацвердзілі, што на ім усталяваны прафілактычны нагляд на 8 год на час судзімасці, на час зняцця судзімасці. Ну і што сказалі, што там можліва праз 4 гады вяртацца ў суд, што пры якім-то якіх там паводзінах асабліва перагляд тэрміну. Ну то бок это азначае адну простую рэч, што на 8 год за ім захаваная судзімасць. То бок это вызваленне, якое вызваленнем назваць нельга. Папярэджылі, што калі 3 любых адміністрацыйных парушэнні, ну напрыклад, дарогу перайшоў не там, хуткасць перавысіў, на працягу года, то будзе праведзены прэвентыўны нагляд.
Мы чулі жонку Мікулы Статкевіча, Марыну Адамовіч. Алег, ну мы ведаем ўжо, што былыя палітвязні атрымалі так званы прафілактычны ўлік. Іншым давалі раней яшчэ і прэвентыўны нагляд. Я думаю, што многія нашы слухачы не так ужо абазнаныя ў гэтых юрыдычных тэрмінах. У чым адрозненне гэтых мераў?
Да, вы добра заўважылі, што якраз папярэдні давалі прэвентыўны нагляд, і зараз журналісты высвятляюць, чым тут розніца, вось то, што мне ўдалося даведацца. Ну, найперш, гэта тое, што падчас прэвентыўнага нагляду на чалавека больш абмежаванняў накладаецца, да яго можа ў любы момант прыйсці міліцыя, каб праверыць, дзе ён знаходзіцца. Звычайна, на яго накладаецца абмежаванне ў знаходжанні па-за домам, звычайна, ноччу. Плюс на яго могуць быць накладзены такія абмежаванні, як немагчымасць знаходзіцца на масавых мерапрыемствах ці там ў месцах, дзе распіваюць спіртное, вось пад такое падпаў, напрыклад, Павел Вінаградаў, а пад першае абмежаванне падпаў калісьці Васіль Парфянкоў і нават атрымаў рэальны тэрмін. Прафілактычнага уліку, гэта такая мяккая дастатковая форма, яна прадугледжвае адзінае фактычна абмежаванне, гэта калі чалавек мяняе месца жыхарства ці з'язджае са свайго месца жыхарства больш як на месяц, ён мусіць праінфармаваць міліцыю. Але заўважу, што ўсіх, вот, хто зараз пастаўлены на гэты улік, всіх былых палітвязняў папярэдзілі, што калі ў іх цягам году будзе 3 адміністрацыйных парушэнні. Вось Марына Адамовіч так і казала, што любое, самае незначнае, перавысіў нават хуткасць на аўтамабілі. Вось 3 такіх парушэнні могуць прывесці да таго, што ўжо з уліку ты атрымаеш нагляд, а гэта ўжо пэўныя абмежаванні.
Я дзякую Алегу Грузділовічу. Нямецкі палітолог Йорг Форбрых лічыць, што гэтым разам Еўропа не павінна наступаць на тыя самыя граблі ды ісці на саступкі Лукашэнку толькі з-за вызвалення палітычных вязняў перад выбарамі. Зняволенне палітычных апанентаў для Лукашэнкі ніколі не было выключна спосабам прымусіць замаўчаць яго крытыкаў, піша Форбрых. Хутчэй за ўсё, яно кожны раз служыла валютай у яго дачыненнях з еўразвязам. Кожны раз, калі патрабаваліся цяплейшыя адносіны з Захадам, Лукашэнка вызваляў палітвязню. Гэта звычайна адбываецца, калі спонсор Лукашэнкі, Расія, павялічвае свой палітычны ціск або памяншае фінансаванне. Гэтак было пасля 2008 году, калі вайна Расіі супраць Грузіі не двухсэнсоўна выявіла рэваншызм Крамля, патэнцыйную пагрозу для беларускай дзяржаўнасці. Гэтак было і тады, калі сусветны фінансавы крызіс давёў Беларусь да цяжкага эканамічнага становішча. Лукашэнка вызваліў 3 палітвязняў і ў выніку атрымаў шчодрыя міжнародныя крэдыты і запрашэнне далучыцца да ініцыятывы ўсходняга партнерства. Сёння сітуацыя на дзіва падобная, піша Йорг Форбрых. У геапалітычным пляне вайна Расіі супраць Украіны паказала крышталёва ясна, наколькі далёка Крэмль можа пайсці дзеля замацавання сваёй сферы ўплыву ў постсавецкай прасторы. Каб гарантаваць сабе хоць крыху больш бяспекі, Лукашэнка адчайна імкнецца аднавіць супрацоўніцтва з Еўропай пасля многіх гадоў ізаляцыі. Таму яго дыпламаты былі адпраўлены ў сталіцы Еўразвязу з паведамленнем, што улічваючы паводзіны Пуціна, Лукашэнка сапраўды з'яўляецца меншым злом. Эканамічна Беларусь моцна пацярпела ад вострага спаду ў Расіі і Украіне, яе першым і трэцім па значнасці гандлёвым партнерах. Між тим, у Росії поменшили ахвота і, мабуть, сродки, каб підтримати Білорусь фінансово. При відсутності інших криніцяў Білорусь ліхаманкава шукає наявних грошей на Заході. Гэта, аднак, патрабуе пакласці канец палітычнай ізаляцыі краіны. Лукашэнку турбуюць звычайныя беларусы, якім ён раней істотна павышаў зарплату напярэдадні выбараў, а цяпер не можа гэтага зрабіць з-за пусткі ў дзяржаўнай скарбніцы. Замест гэтага Лукашэнка падае сябе беларускаму грамадству ў якасці адзінага гаранта незалежнасці і стабільнасці. Карацей, ён зноў чакае ад захаду зычлівасці і грошай, піша Йорг Форбрых. Ён нагадвае, чым скончыліся ранейшыя спробы еўразвязы ўзаемадзеяння з беларускім рэжымам, якія парады ён пры гэтым дае еўразвязу. Пра гэта мы пагаворым пазней. А зараз першае інтэрв'ю, якое былы гомельскі палітвязень Юры Рубцоў даў свабодзе пасля вызвалення. Былы гомельскі палітвязень, вызвалены з бабруйскай папраўчай калоніі, паводле указу аб памілаванні стаў на прафілактычны нагляд. Вызвалення з бабруйскай калоніі было для Юры Рубцова вялікай неспадзяванкай.
Я знаходился в ШИЗО, коли до меня зашли в камеру, сказали, что я должен собрать свои вещи и выйти с камеры. Я, значит, поставил себе задачу, коли я там находился, ничего у них не пытать, ничего у них не просить. Ну и собрал вещи, вышел с камеры, куда меня ведут, я не ведал, пытаться я не пытал. Вот. Меня повели не у казарму, а на КПП. И вот это было для меня вельми нечакано. Там на КПП находятся мои речи. Мне предложили снять одежду тремную и одеть свою штатскую. Вот тут я понял, что шанишцы сгарился, либо меня куда-то вывезут, либо меня освобождают. Когда я переоделся, меня потребовали, чтобы я проверил все речи со мною. Я проверил, речи были все. И вот тогда меня уже вывели на выезд с тюрьмы, и вот там уже обвестили о том, что вышел указ о моем помиловании. Знаете, еще некий сейчас даже думал, что может это якийсь небось подманси, что. А я, однако, когда мне предложили уже покинуть здание тюрьмы, подогнали машину, якую я повинен был сесть, чтобы меня вывезти на вокзал, дали мне билет на тягник. Ну, тогда я понял, что действительно меня отпускают. Ну, и на машине меня повесили на чыгуначный вокзал в Бобруйску. Посадили меня в вагон, и я поехал до дома. Влада использует и следчие изоляторы, и поправчие колонки, воспитывает рабов из людей. Рабов, которые должны бояться любого замечания, любого сотрудника. Для меня немыслимо было, когда подполковник заскакивал в помещение, а люди только поступили в эту бобруйскую колонию, они еще не ведают, что робить, как. И вот этот подполковник сразу, когда взлетел, почему не встаете? Это меня шокировало. Я упал на колени и говорю, молитесь Господу Богу, який заявился перед вами. Вот это вывело подполковника себя, он на меня я не обиделся, и он меня сразу же в ШИЗО. Только за то, что я стал перед ним на колени, высмеял его за его поводины. А ШИЗО – это не камера, а знов – туалет. Человека сажают в туалет, где его примушают есть. Где его примушают чистить этот туалет. Не снабдил ниякими сродками для того, чтобы чистить. Не было никакой ни эйфории, ни какой-то ни радости, ничего. Бо я ведал, что я всю жизнь сидел-то ни за что. Ну, сидел ни за что, выпустили. Покривдило меня вельми. Это то, что помилование. Не признание моей правоты, а помилование. А помилование я даже никто не заикался, чтобы я писал. Тут даже не просил меня об этом. Они отлично ведали, что я никого не просить не буду. Помилование ни с того, ни с сего. С чем оно связано? Здесь можно только предполагать, ведать мы не будем. Об этом ведать будет только один человек. Хотя я вельми рад встреч с семьей. Вельми рад тому, что я нахожусь для родных своих близких. Вельми рад сейчас с внуками учора день провозился. Я этому рад. Але у меня засталось какое-то неприятное чувство из-за помилования. Мне это не подобается.
Мне вельми не подобался ответ нашего президента, який сказал, что то, что я зробил эту надпись, является аморальным безразным поступком. Ну, куды больше аморальным безразным поступком являются поступки президента, який 5-6 раз собирается становиться президентом. Это больше аморально и безразственно, чем то, что зробил я.
Сказаў Юры Рубцоў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Добрый день, Андрей из Пинска. Лукашенко продолжает свои преступления против нас. Опять обесценил за полдня доллар на 1000 и евро тоже. Ну куда уже? Такими темпами люди уже возмущены до предела. Я не думаю, что уже к выборам как-то ситуация, чем это грозит. Люди возмущены, просто не успевают зарабатывать деньги, которые Лукашенко сразу же забирает. То есть уже невозможно стало заработать у нас в Беларуси денег. Все Лукашенко забирает. Ну и что, как жить? Кто это объяснит? Это еще до выборов такой беспредел творится, а после выборов вообще 1100, наверное, будет доллар стоить. То есть мы будем зарабатывать все. Миллион будет, это 10 долларов. Так что я не знаю, пусть ваша радио «Свобода» как-то расскажет людям, что ждать народцу, как жить дальше.
І сёння эксперты «Свабоды» паспрабуюць даць адказы на пытанне нашага слухача.
Чаму беларускія ўлады нават падчас выбарчай кампаніі не могуць спыніць падзенне нацыянальнай валюты? Як моцна беларускі рубель залежыць ад расейскага? Ці магчыма даць прагноз наконт далейшых змяненняў курсу? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Дмітрий Крук і Евген Прэгерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертызу вы пачуеце хвіліну праз 20. І зноў вернемся да артыкула нямецкага палітоляга Йорга Форбрыха. Я нагадаю, што ён лічыць, што гэтым разам Еўропа не павінна наступаць на тыя самыя граблі, ды ісці на саступкі Лукашэнку толькі з-за вызвалення палітычных вязняў перад выбарамі. Па-першае, піша Йорг Фобрык, Еўропа павінна прызнаць, што ў той самы час, як гэтыя шасцёра палітвязняў былі памілаваны, Менск знайшоў ім замену. Тры моладзевыя актывісты, арыштаваныя за размяшчэнне графіці з надпісам «Беларусь павінна быць беларускай», з мэсэджам, які мала адрозніваецца ад афіцыйнай прапаганды, абвінавачваюцца ў хуліганстве, то бок у тым самым, у чым абвінавачылі чатырох з тых, якіх толькі што вызвалілі. Гэтая новая справа, якая цяпер шыецца, павінна аслабіць энтузіязм усіх, хто ў развязі лічыць, што саспеў час для аднаўлення ўзаемадзеяння з беларускімі ўладамі. Па-другое, нагадвае Йорг Форбрых, Еўразвяз ўжо даўно патрабаваў не толькі вызвалення палітвязню, але іх поўнай рэабілітацыі. Апошняе патрабаванне ніколі не было выкананае. Ва ўсіх гэтых выпадках Еўразвяз павінен заставацца верны сваёй першапачатковай умове ўзнаўлення ўзаемадзеяння з беларускімі ўладамі. А менавіта Еўразвяз павінен прыгадаць поўны набор умоваў, сфармуляваных з 2006 году для нармалізацыі адносінаў з Беларусю. У тым ліку, адносна свабодных выбараў, сродкаў масавай інфармацыі і грамадзянскай супольнасці, незалежнай судовай сістэмы і свабоды асацыяцыі для рабочых і прадпрымальнікаў. Скарачэнне гэтых патрабаванняў да вызвалення палітзняволеных, несумненна важнага патрабавання, толькі працягне гульню Еўразвязу ў кошкі-мышкі з Беларусю, якая стала ў гэтай гульні майстрыхай. Піша нямецкі палітолог Йорг Форбрых. Вы слухаеце Радыё Свабода. Курсы даляра і еўра сёння зноў паставілі рэкорды. Улады заявляюць, што беларускія банкі не збіраюцца ўводзіць абмежаванні на продаж валюты. Тым не менш, абвал беларускага рубля прывёў да чэрга ў банках і абменных пунктах. Для аднаго з іх з людзьмі пагутарыла карэспандэнтка Свабоды.
А что вы думаете про этот рост курса? С чем связаны?
О тесной связи с Россией. И Россия плохо, а Беларусь еще хуже.
У нас проблем нема с валютой. Я сама со Стопцией, у нас и там нема проблем. И каждый раз, как я приезжаю сюда, у нас николи не бачила я проблем.
Дякую.
Час.
Дякую. Зараз что робили? Сдавали и набывали?
Я набывала 30 доляров. Потому что курс мировой нестабильный. Из-за Китая я чула. Мы привязаны к России. Ну, из-за Китая и России, из-за нефть там подешевело, говорят. И из-за американский там доллар. Будя, я думаю, что еще расти в Беларуси и в России. За этого набывала, как бы яны потом не пропали. Всегда нам выгодно валюту покупать. Мы часто ездим в Польшу со своей семьей, и так само там треба доляры. Не, почему? Чему-то не евро там принимаются, а доляры.
Скажите, а ты связываешься, скажем, с выборами?
Я думаю, что не. Нет. Я думаю, что нашему президенту невыгодно как бы теперь обрушивать свой курс, на что ему это треба.
Есть валюта, но люди больше сдают, стараются сдать. Кто-то покупает, все индивидуально по-разному. Но люди волнуются, что курс растет, конечно. Потому что не знают, что будет дальше. Все поднимется в цене, они все волнуются, что как им дальше жить, все начнет дорожать, поэтому переживают. Кто-то закупает, кому-то надо на учебу, на квартиру, все что угодно.
Особисто вы вот и своей семьи, на своем бюджете ошибаете?
Конечно, переживаем, что вырастет курс доллара, все равно что-то хочется и купить, и в школу собрать, и в институт, поэтому переживаем.
По-вашему, чему растет курс доллара?
Потому что пришел кризис. Да, поэтому, естественно, везде, и в Европе, везде в мире кризис. И, соответственно, он и нас коснулся. Поэтому...
Я, конечно, переживаю, но к этому уже привыкли, наверное, потому что случается довольно часто.
Ты что думаете про этот шаму так старается?
Ну, потому что мы привязаны к российской валюте, она привязана к нефти. Все.
Как долго это может быть на вашу жизнь? А на семью на ваш, вот на ваш бюджет? Это вот уплывая нефть?
Ну, естественно. Что там? Получается, что цены... Выше, деньги, зарплата та же. Классика жанра.
Сподевание на что у вас в этой связи?
Ни на что. Главное не потерять работу. Трудиться и трудиться и трудиться.
Галина Абакунчик гутарла з людьми ля обменного пункту у Менску. Істотныя курсавыя ваганні карэктуюць дзейнасць у большыні сфераў. І пра гэта мы зараз пагаворым з Ігарам Карнеем. Ігар, якія сферы гэты крызіс закрануў найбольш?
Ну, закранул фактично большиню видов жизнедеятельности, скажем так. Ну и вот что самое такое видовочное на гэты момент, практически спарализованная праца туристичных компаний, которые специализуются на выездных турах, передусім, и оплачивают замежные контракты в валюте. Ну, а от клиента есть такое потребование на загад Министерства спорта и туризму принимать оплату выключно в рублях. Вот напередодні как раз у корпоративной рассылки я на пошті отримав такое попередження від компанії Smog Travel, одного з таких найбільш активних гульців на туристичному ринку. Так ось така цитата. У сувязі з нестабільністю котировок валют на міжбанковському ринку оплата за заявки прийматися не буде. Курс буде відомий завтра. Ну, це якраз учора ввечері було повідомлення. А сьогодні на сайті з'явилися обіцяні лічби. Доляр 19 тисяч, євро 22 тисячі рублів. Ну, тобто достатково високий курс, істотно больше, чем дает Национальный банк. Тем не менее, есть несколько фирм, для которых рублевый обвал только на корысть. Вот у приватности, что рассказала Свободе керавница компании «Виаполь», кандидат географических наук Галина Патаева.
Мы занимаемся туризмом, можно сказать, национальным. Это значит уездный и внутренний туризм. А тут мы платим все в белорусских рублях, а гроши для нас поступают в валюте. Это экспорт лечится. Тому наша туристичная фирма, может, как раз и одиная в Беларуси, для которой такой момент, как и теперь, он не вельми тяжкий. Когда не почнут отели, те рестораны робить больше дорогие свои послуги. Мы же на территории республики только работаем, и для туристов и автобусы заказываем, и экскурсоводы, и рестораны, и музеи, и все это в белорусских рублях. Для внутреннего и въездного туризма это складанный момент, только с того погляду, что, может быть, ну, наши отели, музеи начнут робить зараз дорожейшие свои послуги. Для нас это будет проблема. Там, а у всех, кто занимается импортом, вот там это на самом праве жах. Мы занимаемся экспортом.
Тех, которые занимаются как раз совсем на дворот, их 90%, коли не больше.
99% в столовой.
Мы чули кіраўніцу кампаніі «Віаполь» Галіну Патаеву. Ігар, ну, асноўныя грашаёмістыя, так бы мовіць, здзелкі грамадзяне праводзяць звычайна на рынку нерухомасці.
Сапраўды, у гэтым сектары такое своеасаблівае зацішша, бо, ну, зноў жа ж, на загад дзяржаўных ведомстваў кампаніям, якія займаюцца афармленнем здзелак з нерухомасцю, забаронена працаваць з іншай валютай, апроч беларускіх рублёў. Ну, і зноў жа, вось гэтыя ваганні апошнія досыць істотныя, якія адбываюцца на фінансавым рынку, яны гэтак сама, як і з турыстычнай галіной, фактычна спаралізавалі гэтую сферу. Вось прыкладам, як павяла супрацоўніца аднаго з сталічных риэлторских агентства Наталья Корольцевич, на тле рублевого обвалу банки замороживают на вот уже ухваленные кредитные линии, и в связи с этим доводится спынять сделки, которые фактично уже были, ну, лет не оформлены.
Проблематично, конечно, с покупателями. Их и так было мало, а сейчас и того меньше. Ну вот вчера, например, такой факт был, что у нас есть покупательница, которая хочет купить объект, и у нее часть кредитных средств. Ну вот в кредите пока ей отказали, то есть пока сделка даже вот с ней приостанавливается. Насколько это долго будет? Ну вот так. Ну даже небольшие суммы, то проблема взять получается. Не будешь же ты 5 потребительских кредитов брать, чтобы закрыть эту нишу. Ну, время покажет. Пока не могу сказать, что это сулит для недвижимости резкий скачок вниз, либо вообще приостановка, то есть люди будут занимать выжидательную позицию. Но время покажет.
Такі прогнозы робить риэлтор Наталья Кривальцевич. Ну, Игорь, по минулых кризисах мы памятаем, что люди кидаются скуплять побытовую технику, зазвычайно. Подтверждается это назирание этим разом?
Есть, может, не в такой колькости, как подчас кризису 2011 года и навод вось при конце минулого года. Ну, сейчас справа в том, что у людей замороженные заработки от 2014 года и просто нема лишних грошей. Тем не менее, я сегодня зашел в несколько крамов. Ну, вот, например, люди, звичайно, куда укладывают гроши? Ну, в бытовую технику, у телевизоры, как след, на фотоаппараты, максима. Вот, зашел раніцей у краму «Электросіла», найбольш цікавних, знову ж, для стенду з телевізорами. Там, коли брати з великим екраном ваткокристалічний телевізор, на розниці курсу можна виграти до 300 доларів. Ну, ось прикладом, як розказав один з консультантів, більша частка наявного товару у крамі завезена у період, коли доляр коштував у середньому 15 тисяч рублів. Ну, а при сьогоднішньому курсі, близьким до 18 тисяч, економія відчувальна. Тобок, ну, некілька сотнів доларів. Так само погутарив без диктофону з молодим хлопцем, який, ну, скажімо так, моніторив фотоапарати коштом крыху больше за 7 миллионов рублей, бо еще до рублевого обвалу крама выставила знижку в эквиваленте 100 доляров, а на теперешней рознице можно выиграть еще столько же. Ну и в вынику за место першопочатковых 600 доляров аппарат обойдется у 400. Ну, на ровном месте 200 доляров сэкономить это досить отчувально.
Игорь, ну еще одно назирание с минулых кризисов, это выбор банковских укладов.
Сапраўды працягваецца адток рублёвых укладаў, людзі здымаюць грошы дачасна, ці канвертуюць зберажэнні ў даляры і еўра. Пакуль праява не такая масавая, але, лічыць эканамічны аглядальнік Дмітрий Заяц, калі цяперашняя тэндэнцыя на валютным рынку будзе захоўвацца, банкам давядзецца нешта рабіць, каб утрымаць кліентаў. І вось ён кажа, што тут найбольш такі лагічны і зразумелы крок, каб падняць працэнтныя стаўкі, бо пакуль кліенты трацяць на гэтай дэвальвацыі больш грошай, чым могуць зарабіць дывідэндамі.
Неприятный сюрприз, который может привнести беспокойство на валютный рынок, это поведение вкладчиков. Дело в том, что несколько миллиардов долларов население хранит в виде рублевых сбережений. Это означает, что, естественно, если процентные ставки по рублевым депозитам не будут отражать уровень девальвационных ожиданий вкладчиков, они начнут рубли свои конвертировать. И вот и здесь есть потенциальный риск для валютного рынка. Я думаю, что в зависимости от поведения вкладчиков, Нацбанк будет реагировать на ситуацию, управлять ценами на нефть. Ситуация в России, Беларусь никак не может, поэтому единственное, что остается, это подстраиваться под российский сценарий и в этой связи проводить ту денежно-кредитную политику, которая бы обеспечивала стабильность. Поэтому я не исключаю роста процентных ставок по вкладам рублевым, если ситуация в России неблагоприятная для Беларуси, для валютного рынка Беларуси затянется.
Лічыць эканамічны аглядальнік Зміцер Заяц. 25 жніўня на беларускай валютна-фондавай біржы зафіксаваныя чарговыя рэкорды. Рубель працягнуў зніжэнне, даляр вырас на 235 рублёў да адзнакі 17836, еўро ўмацаваўся на 539 рублёў да адзнакі 20474. Валюта ў абменніках ёсць, але перыядычна ўзнікаюць чэргі захвотных канвертаваць рублі, якія з дня ў дзень абясцэньваюцца. Яшчэ адно апытанне свабоды. Як вы рэагуеце на чарговае абясцэньванне рубля ці спрабуеце нейкім чынам уратаваць свае зберажэнні? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Живем просто и особо не реагируем. Как Бог даст. Деньги по необходимости тратим. Если остаются, бережем дома. Часть валюты, часть в белорусских рублях.
Реагирую, болезненно реагирую. У меня вклады лежат в белорусских рублях, а белорусский рубль каждый день все больше и больше обесценивается. Я где-то уже половину потерял того, что имел. А какие шаги предпринимать? Если снимать вот сейчас белорусские рубли, то проценты потеряешь. Как выходить из положения? Все надеемся. Хотя нефть на цену падает. Я за этим делом слежу. Доллары тоже, видите, политическая обстановка такая же в мире. Ты черт его знает, что завтра у рубля будет. Смотрю, евро уже тоже не очень-то котируется, потому что вот сейчас вот долларов в банках нигде нет. А евро еще кое-где можно купить. Но евро тоже по отношению к доллару дешевеет, так что тут непонятно.
Пока, если честно, особо не реагируем. Доходы как таковые слабые, к сожалению, не получается. Отлаживать.
Ты доллары покупаешь, как сберечь? В долларах он надежнее.
Не реагирую. Что мне доллар? Мне все равно, что он растет. Все это в белорусских рублях привязано. Я как покупал, все так покупаю.
Держим доллары. Не меняю. То, что есть, вот есть в долларах. Что покупать доллар? Хоть бы на продукты хватило.
Пока не перевожу ни в доллары, ни в евро. Ну, растет, что я сделал. Мы же за ним не побегим.
Никак экономим. На всем. На продуктах, на вещах. Стараемся меньше покупать.
Не реагирую. Времени нету на это реагировать. Работа. Надо подумать.
Как и все белорусы, мы переводим рубли в другую валюту.
При нашей жизни этими зарплатами не сэкономишь ни на чем. Расходится. Уже забыл, когда последний раз покупала валюту.
А питание на улицах Гомеля. Больше як 77 тысяч людей выказали жаданне лічыць бюлетэні падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Менавіта гэтая лічба з'явілася на афіцыйным сайце ЦВК. Про формование участковых комиссий мы будем говорить с моим коллегом Владимиром Глодом. Спадар Владимир, добрый день. Кольки усяго треба людей у выборкамы?
Добрый день, Алена. Колькасты, кого из этих вось охвотных 77 тысяч включить в склад участковых комиссий, не могут назвать на вот центр выборками. Это тлумачится тем, что выборщий кодекс допускает вельми великую разбежку в складе комиссии. От 5 до 19 человек. А связано это с тем, что сами участки бывают разными по померах. Ну, коли взять среднюю личбу, 12 человек, и перемножить ее на колькость участковых комиссий, то для працы спотребится амаль 73 тысячи человек. То бок отсев будет действовать всего около 5%.
Так, а какие шансы потрапить у комиссии представникам оппозиции?
Ну, коли подыходить теоретично, то такий расклад значно подвышає шанси потрапити в участкові комісії представникам демократичної супольності. А з громадянської кампанії «Право вибору 2015» заявки на подлік бюлетенів подали 374 чоловіки. Ось цю лічбу назвав у «Свободі» національний координатор кампанії Олесь Сілков.
Коли глядеть по регионам, то есть самый больше всех это выдвинул город Минск. Агулом вышло у нас, по нашим подликам, 134 человека выдвинул город Минск. По другим регионам где-то было от 47 до 52. Возникла велизарная у нас только проблема на Гомельской области. Увеличивается того, что там зарегистрованных структур не было, и там было выдано, по-моему, только всего 5 человек. Были великие тяжкости. Самая великая тяжкость была, что стомленность народа после сбора подписов, было тяжко находить людей. Вельми тяжко было избирать вот просто подписи даже в выдвижении участковой комиссии. 10 подписов, а глядя, что 2 подъезда минимум требовало было проходить. Вот какая-то боякость. Вот после этого про великий сумнев, ну, по поводу подписи, я уже не веду, ну, вот мое уражение. Коли так люди поставили подписи на выдвижение участковой комиссии, то я, конечно, кандидатов ставили.
Такие личбы назвал нам координатор компании «Право выбору» Олесь Силков. Спадар Владимир, ну а кто, кроме «Права выбору», выказал жадание удельничать в участковых комиссиях? Какие громадские и партийные структуры?
Так, про громадські структури тут сказати тяжей, бо ті громадські кшталту «Говори правду», «Рух за свободу», вони увійшли якраз у кампанію «Право вибору 2015», або самостійно вилучали дві політичні партії. Ну, наприклад, партія «Лівих справедливий світ». Згодно з офіційними даними Центру виборкому, від цієї партії є 147 охотних. Але з цієї лічби не погоджається керівник виборчого штабу «Справедливого свету» Валеры Ухнолёв.
Сейчас разбираемся, потому что они поставили нули вообще Минск и Гродненская область.
Наши хлопцы пойдут в исполком и выяснять, что, почему, как, потому что все ж отдали, отослали и так далее. Потому что по нашим данным там за 200 было хорошо, а сейчас вот, когда сегодня вывесили, сейчас я своим перезвонил, там и Гомель на 15 человек меньше, и Брест на 13 меньше и так далее.
Особенно от инших займалась улучшением участковой комиссии и объединенная громадянская партия. Центр Выборкам пишет, что от этой партии поступили заявки на 172 человеки.
Спадар Владимир, ну вось мы гаварылі пра тое, колькі можа быць сябра участковых камісій ад апазіцыі. Што ўяўляе сабой гэтая лічба, калі параўнаць яе з папярэднімі выбарамі?
Ну, ведаеце, падобна на тое, што сёлета апазіцыя не дацягне да роўню папярэдніх выбараў. Я паглядзеў архіўную статыстыку, і яна сведчыць вось што. Апошнія выбары праводзіліся ў снежні 2010 году, і тады апазіцыя супольна вылучыла во все участковые комиссии 1073 своих активиста. Зараз думаю, что эта лишба будет действовать помеж 800 и 900, может, крышку менее. Ну и уже, коли мы зачапили за минулые выборы, то хочу сказать, что тады у комиссии с этой больше, чем 1000 человек, пропустили только 183. А то бок это складало 17% от тех, кто заявлялись. Ну а теоретично мы сегодня казали, что отсев будет 5%. Тады отсеў быў 83%. Но цяпер застаецца толькі чакаць, і хачу сказаць, што апошні дзень, гэта 26-го, гэта будзе якраз заўтра, і, мабыць, 27-го мы ўжо будзем ведаць тую лічбу і тую колькасць людзей з дэмакратычнымі перакананнямі, якіх усё ж дапусцяць у участковыя камісіі, яны нейкім чынам змогуць паназіраць, як лічацца галасы выбарцаў.
Я дякую Владимиру Глоду. Я еще раз нагадаю, больше як 77 тысяч, а докладнее 77 тысяч 36 человек выказали жадание лечить бюллетени подчас сёлетних президентских выборов в Беларуси. Такая личба опубликованная на официальном сайте Центральной выборчей комиссии. И еще одна новина, которая сегодня стала ведома относно выборов. Французский дипломат Жак Фор отшулить миссию назиральников Бюро демократичных институтов и правов человека АБС на президентських виборах. Шарая година.
Довгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера, а 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио